Я прочту три текста из притч. Конечно же, книга притч, она... Нет, четыре текста. Книга притч, она очень насыщена. Ну вот так или иначе... Ну, прежде всего, она написана, конечно, Соломоном. Соломон – наимудрейший человек, живущий на земле. Это очевидно, это понятно, это ясно, об этом говорит Библия, об этом говорят даже внебиблейские источники, все об этом знают. Ну, так вот случилось, поймите правильно, так написано, да. Вот, ну, Соломон знал толк или в женщинах, да. Вот, я до сих пор не понимаю, как это все происходило, вот. Да. Людмила Никифоровна, спасибо за вашу корректировку такую вот в десятку. Я не знаю, как это происходило в жизни Соломона, но вот тысячу женщин окружали его, ну, иногда кажется одной, вот уже все. Ну вот больше, чем все. И более того, да, понимаете, вот, ну вот вы так, женщины, устроены, вы просто молодцы вообще, вот, можете, как говорит, кто, может ли женщина сделать мужчину миллионером, конечно, если он миллиардер, поэтому вот случается это. Ну, Соломон знал толк, и он знал, и тем не менее, я хотел бы обратить внимание на эти тексты, потому что они универсальны, они постоянны, они внесены в Библию. Несмотря на то, что у Соломона было вот это вот отшествие, несмотря на то, что был вот этот вот разврат, конечно же, который приводил его к отдалению от Бога, мы читаем, что в конечном итоге книга «Екклесиаст», это его вот последние слова, все это суета, да. Кстати, об этом он скажет здесь тоже. В контексте к женщинам. Итак, притчи 11.16. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Благонравная жена приобретает славу, трудолюбивые приобретают богатство. Благонравная, это слово еврейское, хейн, означает очарование, миловидность, элегантность, приятность, благоволение, расположение. Вот, Лиз, если можно чуть позже, полчаса и закончим. Да. Не перешептывайтесь, это иногда отвлекает. Прошу прощения. Благонравная. И вот она вот такая, миловидная, элегантная, приятная, располагающая. Ну и очень хорошее русское слово, перевод, благонравная. Написано, что она приобретает славу, приобретает слово «тамах», брать, схватывать, достигать, удерживать. Не только приобретает, не только однажды там что-то сделала прекрасное, но и на постоянной основе удерживать, сдерживать, поддерживать. И... славу, кстати, это слово, тяжесть, вес, имущество, богатство, слава, величие, великолепие, честь, хвала, эти значения этого слова слава. Благонравная жена приобретает славу, и в скобках здесь, скорее всего, что не каноническая часть этого текста, благонравная жена приобретает славу мужу, а жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия. Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство. Приобретает славу мужу. Она не просто приобретает, не просто вот из-за своего расположения, из-за своей очарования, из-за своей вот элегантности, приятности, она удерживает что-то, она это делает для мужа, ради мужа. Она за мужем, она во благо делает своему второй в половине. Притчи 12.4. Добродетельная жена – венец для мужа своего. мы видим, что эти тексты согласовываются. А позорная, как гниль в костях его. Извините. Добродетельная. Интересное тоже еврейское слово. Способная. Это сила, мощь, способность, богатство, имущество, достоинство, благородство. Даже если хотите, мужество, храбрость, доблесть, даже войско, полчище. Это же слово. Это же слово. Добродетельная, способная. Во многих текстах Ветхого Завета это слово использовалось, когда говорилось о человеке, который имеет какую-то способность, какие-то таланты, какие-то дары. Он способен к определенному делу совершить. Он имеет способность. Это не только талант, но это и сила, это и определенное даже мужество. И вот добродетельная жена пишется, венец для мужа своего. С чем мог сравнить Соломон с самым наивысшим? Что на то время было самое наивысшее? Вот самое наивысшее, что может олицетворять честь, славу, величие. Это венец. Это венец. В принципе, это же понятие, оно продолжилось и дальше, и в Новом Завете. Апостол Павел говорит, готовится мне венец. Мне его Отец Небесный приготовил. Любящим его приготовил Отец. Вот венок. И он нетленный. Нетленный венок. То есть не из лавровых листьев, а, соответственно, другой. И венец – это украшение. Венец – это момент или соотношение к чести, к почести. Вот добродетельная жена, она приобретает венец для мужа своего. Она является этим венцом. Она является венцом. Она непосредственно. И венец его. Нет добродетельной жены – вторая часть, опозорная, это антоним, соответственно, это по ту сторону, либо добродетельная венец для мужа, либо позорная, как гниль в костях его. Позорная, как гниль в костях. Если вы можете себе представить, и кто изучал медицину и физиологию, анатомию, вот, что-то наихудшее. Просто наихудшее. Хуже, чем гниют изнутри кости, нет ничего. Когда гниют кости, все. Все тело разваливается. Кости держат эти 213 костей, или сколько, 203, они держат все тело. Если изнутри будет гнить, изнутри будет происходить какой-то неправильный процесс, какой-то воспалительный процесс, то страдает все тело, и невозможно жить. Позорная, как гниль в костях его. Следующий текст. 19.14. Дом и имение и наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Дом, имение, наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Чтобы приобрести дом, чтобы приобрести наследство определенное, да, нужно время, нужно много труда, нужно определенных усилий, нужны финансовые ресурсы. Просто так не приобретается. Родители, так ведь? Просто так вы не получили квартиру. Просто так вы дачу не построили. Все это время заняло. И потом в определенный момент вы говорите, это твое приданное, дорогая или дорогой, если это сын или если это дочь, и вы им какую-то часть своего вот имения отдаете, да? Или не отдаете, а чуть позже это получается, ну, у кого как. И тем не менее Библия говорит, что дом, имение, наследство от родителей. Ну, родители потрудились, родители поработали. Это не просто так дается. Это руки, это нервы, это переживания. А вот дальше пишется, а разумная жена от Господа. Разумная, в смысле поступает благоразумно, имеет успех, понимает, разумеет, вразумляет, умудряет, делает мудрым или разумным. И разумная жена от Господа. С одной стороны, я двояко понимаю этот текст. Первое, конечно же, что здесь дает Бог. Вот как Андрей спел, от Бога ты дана мне. И вот такая вот ты мне дана, как есть. Я тебя такую люблю. А с другой стороны, опять-таки, над тем, чтобы быть разумной женой, женой от Господа, необходимо работать. Необходимо прилагать усилия. Сразу же такой не рождаются разумной. Сразу же не становятся имеющей успех, все понимающей, вразумляющей, мудрой. Это тоже определенное время, которое женщина должна взять, если она желает благословения своему дому, очагу, семье, отношениям с мужем. Не будет она прилагать никакого усилия, не будет разума, не будет успеха, не будет понимания. И в конечном итоге она не станет женой от Господа. А от кого мы не знаем или знаем. Раньше текст сказал, гниль в костях. Такой станет, если не будет стяжать разум, мудрость и не будет стремиться иметь успех. И Господь говорит, тогда она от меня. И еще один текст притчи 31.30. Я хотел бы оставить нашим дорогим женщинам. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Миловидность обманчива, ложна, то есть, красота суетна, суета, пустота, тщета, напраслина. Даже это слово означает суетна, дуновение, дыхание мимолетное. Я знаю, что женщинам, женщина любая хочет выглядеть красиво. Так вот это устроено. Соломон тоже об этом знал. Естественно, знал. Те женщины, которые окружали, некоторые, которые приходили, они, конечно же, были по-особенному напарфюмированы. Тогда были свои, своего рода милирования, пилинги и прочие макияжи. И женщины этим успешно пользовались. И они знали, как тогда, как позже потом, свеклой щеки натирать, когда ничего нет. И знаете как, и вот... Ну вот текст говорит, вот она вот суетна, она мимолетна, красота. Она может изменяться, она может меняться. И вот миловидность, то есть вот это вот очарование, элегантность, приятность, тоже может быть обманчивой. Оно может быть ненастоящей. Можно одеть прекрасную одежду, надеть на себя длинную или короткую юбку, украшение или без украшения. Люди же разные, женщины по-разному привлекают внимание к себе. Кто-то с украшением, кто-то без украшений. Кто-то с кучерявой прической, кто-то с разглаживанием волос. И страдают с этими делами, да? Вот. Ну, у кого как бывает. И кто-то с макияжем, кто-то без него. Так или иначе привлекают к себе. Они думают, что они не привлекают, они вот какие-то, а на самом деле это есть. Они просто не знают, как мужчины на них смотрят. И вот Соломон говорит, что оно может быть обманчиво. Оно может быть ненастоящим. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот та, которая боится. Вот это вот слово, оно часто используется в Библии. Боящийся Господа. Это вот одно и то же это слово. Когда ранее, где вы были, не встречали, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Соломон знал толк в женщинах. Соломон видел самых наилучших красавиц. Те, которые окружали его, они имели доступ к любому макияжу и к любому спа-салону. Каждый день они должны были быть красивыми, они желали этого, они имели возможность, потому что были необходимые условия тогда созданы вокруг Соломона. Серебро не считалось за драгоценность. Мы это знаем. И вот Соломон говорит, что это может быть обманчиво. Может быть макияж, может быть одежда, может быть украшение, может быть нет, но внутри гниль. Но внутри нет отношений с Богом. Значит, суета, ложь и ничего хорошего. Позор, гниль. Если нет внутри у женщины отношений с Богом, то внешность она обманчива, потому что сердце просто дышит какими-то пакостями, гнилью какой-то. Если нет отношений с Богом, если не боится Господа, то значит все обманчиво, то значит все ложно. Да, именно так. Я так вижу в этом тексте. А вот такая, которая боится Господа, она достойна хвалы. Ни в коем случае здесь не идет речь, поймите правильно, сестры дорогие, я никого не осуждаю за внешний вид. Вы все прекрасно выглядите, очень хорошо. И кто-то решил надеть сегодня украшение. Молодцы, все, все нормально. Кто-то решил какую-то часть пудры на себя наложить. Все это хорошо. Но просто знайте, что Бог оценивает по-особенному. И иногда дома, когда нет макияжа, нет одежды или халат простой, и когда ситуация напряженная, и когда искушение какое-то или испытание, как женщина реагирует? Создаст ли она благословение и поможет, чтобы в семье был мир, или будет гниль? Или с ее уст вылетит позор какой-то, плохие слова в момент трудности? А внешне накрасила, все пошла, все красиво, все прекрасно. Вот смотрите, я какая. А внутри характер, сердце далеко от Бога, и мы не смотрим на это. Я хотел бы, чтобы мы это заметили в этих текстах. Господь говорит здесь прямо и, как говорится, без комментариев. Следующий момент, на который я хотел бы посвятить еще немножко времени, это два персонажа. Вот в этот раз я решил выбрать два персонажа. И я немножко проследил их историю на основании Писания. И мне, знаете, мне очень понравилось то, что я обнаружил. Я хочу с вами, дорогие сестры, поделиться. Братья тоже слушают, и мне куда деваться. Это Марфа и Мария. Марфа и Мария. Марфа и Мария, они жили в селении Вифания, и их дом был открыт для Христа. Так мы читаем в Библии. Вифания, этот городок, находился всего лишь в нескольких километрах на восток от Иерусалима. И именно в этом доме, в доме этих сестер, Господь провел последнюю неделю своей земной жизни. Перед тем, как Он пришел в Иерусалим, перед вот, страданиями, перед распятием, последняя неделя у Него была в Вифании, где эти была Мария, Марфа и их брат Лазарь. Марфа и Мария, они были полной противоположностью друг другу, и это передано евангелистом Лукой в короткой живой зарисовке. Евангелие от Луки 10:38-42. Лука 10:38-42. В продолжении пути их пришел он, то есть Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У него была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься, суетись о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Прежде всего, должен сказать, братья и сестры, что не следует понимать это место так, Будто Иисус учил, что человек вовсе не должен заботиться о земных вещах. Главная мысль здесь та, что человеку крайне важно не утрачивать правильного отношения к Иисусу Христу, к Богу, которое в первую очередь определяется слушанием Его Слова и послушанием Ему. В первую очередь слушанием Его Слова и послушанием Ему в действии. Иисус говорит Марфе, одно только нужно. Что бы ни означала эта спорная фраза, вот в ней слышится некий мягкий такой упрек женщины, что ее приоритеты выбраны неверно. Но эти же слова являются подтверждением того, что практическое служение все-таки оно уместно и оно ценится Господом. Одно только нужно. Подразумевает, что ничего не нужно так, как слушать Слово Его, и эту благую часть избирает Мария. Лишь одно действительно важно, а именно уделить внимание Иисусу. Есть, я не зря сказал спорный текст, потому что есть еще одно понимание. Можно перевести как одно нужно, так что Марфа, вместо того, чтобы суетиться и беспокоиться о многом, могла подать Христу только одно блюдо, а затем отдохнуть и присоединиться к сестре. И вот здесь тоже в зале сейчас сидят разные женщины, и вы разного характера, и кто-то уделяет, естественно, больше внимания кухне, кто-то меньше, кто-то еще меньше. Вот, есть разные у нас вот молодые сестры, кто постарше. Я вот могу себе представить, Христос пришел к Марфе и Марии один или с кем-то? Ну что? С учениками. Сколько учеников было? 12, Циала подсказывает правильно. А еще кто ходил с крестом? Помните, нет? А еще ходила Сусана, Иоанна. Кто-то, помните, да? Еще женщины некоторые ходили. Одна своим имением служила. У нее было достаточно финансов, она поверила в Христа. И она ходила, и она проплачивала иногда их пищу. Или просто ходить что-то. Ну, 12 мужчин плюс Христос, 13. 3 года. Нам, мужчинам, сколько нужно денег на один день? Рублей 200 нужно на питание? 300? Влад, ты за 100? Хорошо. Все, в месяц 10 тысяч ему нужно на это самое, на питание. Сколько? 3? Да. 3 тысячи, да. А 12 мужчин? Нужны были финансы. Они ж не работали. Они ж не ловили рыбу. Так вот, погодя как-нибудь так, половили рыбу, все 13 продали на маркете и все. Библия об этом не говорит. Сусана была, другие, они были пожертвования какие-то. Иуда с ящиком с этим носился. Помните, да? Ящик непростой, это был кошелек, он был ответственный проплатить, где нужно было, пищу. Это была жизнь. Как и сейчас. Вот приехал я в Капернаум, в Тиверию, надо было покушать, соответственно, все, вот рыба Петра, все, 20 шекелей положил и пошел дальше, поев. Тогда это было. С Христом было несколько человек. Они пришли к Марфе и Марии и к Лазарю. Они пришли к ним. Они пришли с дороги. Как вы думаете, с дороги, когда долго идешь, домой приходишь, кушать хочешь? Естественно. Что тогда, что сейчас? И Марфа, увидев эту толпу, она начала работать. Сделала она что-то плохое? Очень интересно. Ну вот мне нравится понимание этого текста, что некоторые женщины хотят и 2-3 салата, и пареное, и смаленное, и жареное, и компот такой, и морс, и квас, и еще сходи, ребенок, купи сок какой-нибудь или пепси. Вот. И вот давайте вот на стол много всего, ну, разных культуры. Кто-то с молдавской, украинской, кто-то с иной славянской или с кавказской. Более того, с кавказской вообще. Всегда на Кавказе просто... И понимаете, как... Вот жених отрежет женщину вот так, а вот Христос говорит, надо это совсем немного. Вот не надо было вот развивать это вот жареное, смаленное, пареное. Вот, а вот чуть-чуть. И будь здесь. Услышь от меня слово. Вот немножко накрой. Вот дай хотя бы перекусить снэк какой-то этим мужикам, которые пришли, и голодные действительно они. Вот, дорогие апостолы наши. И все. И будь здесь. Присоединись к сестре. Это благая часть. Это благая часть. Это прекрасно. Вторая история, а их всего три. Одну я вам уже поведал. Вторая история, мы заканчиваем. Я еще раз сказал, иногда мы не замечаем в контексте. И вот я посмотрел, что дальше произошло с Марфой. Что произошло дальше? Вы просто удивитесь, когда это узнаете. Я удивился. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 17:35. Если у кого телефон, я понимаю, что час дня, мы уже заканчивать должны. И тем не менее, 10-15 минут, особенно женщины, не уходите. У нас для вас есть цветы. Такая немножко рекламная пауза. И отключите телефоны. Спасибо. Итак, Евангелие от Иоанна 11:17-35. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаешь, что чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье, жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи. Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. 30-й, да, стих, все. Здесь мы видим, что Марфа, услышав, что Христос идет, я не знаю, как она это услышала, тогда понятно, что не было сотовых телефонов. Но она услышала, у них в доме горе, умер их брат Лазарь. Они послали за Христом. Кто-то, наверное, вот этот гонец пришел, сказал, что Христос идет с учениками. И Марфа оставляет все. Марфа оставляет все. Надо готовиться к похоронам. Прошу прощения, если кто-то когда-то в своей жизни... Из сидящих здесь готовился к похоронам, вы знаете, что это такое? Вы знаете, что это очень-очень много заботы, переживаний. Будут гости, нужны какие-то поминки и прочее-прочее. Марфа все оставляет. Все там. Где была Мария? Что делала Мария? Я не знаю, почему Марфа не сказала Марии: «Там Христос идет». Марфа первая выбегает Христу навстречу. Первая, она рассказывает о своих убеждениях Иисусу, о своей вере в Него, как в посланника, как в Мессию, как в Сына Божьего. Она признается: «Господи, Ты все, Ты являешься действительно. Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Ты Мессия, Христос, другими словами, посланник, Мессия». Она рассказывает Ему, она открывает Ему свое сердце. Вот жена, женщина, боящаяся Господа. Вот настоящая Марфа. А только после этого краткого разговора она возвращается к Марии, зовет ее прийти. Она тихонько говорит, потому что там Писание говорит, что пришли около Марии утешать ее. Утешать, и она, естественно, там, и все около вокруг нее: «Мария, не плачь». Ну, как могут женщины, мужчины делают это. Слова соболезнования. И вот Марфа подходит тихонько, написано тайно, Марфа подходит тихонько: «Мария,
там Христос. Пошли. И Мария сразу же. Раз, тихонько-тихонько, типа как в туалет. И все. И вышла. И иудеи все, написано, что иудеи все посмотрели, куда Мария делась. Кого утешать-то? Марфы нету. Мария тоже исчезла. Где? Что? И пошли за ней. Так написано. И они пошли за ней. И последовали за ней. Может быть, они быстрее, Марфа с Марией шли, те чуть позже, но все равно они видели их силуэты, и они за ними шли, и мы узнаем, что они стали свидетелями великого чуда. И они приходят ко Христу, они приходят к тому месту, где Христос остановился, после они все вместе направляются к гробу Лазаря, где происходит чудесное воскрешение. Я хотел бы обратить внимание на действия Марфы здесь. Она молодец. Она приходит ко Христу. Она говорит, эти слова говорят немногие в Евангелии. Очень даже немногие, которые признают, я верую, так Господи, Господи, Господин, так только можно обратиться к Богу. Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе. Марфа по-настоящему верила во Христа. Даже если она была на кухне, она слышала слова Христа. Даже если где-то тогда получила немножко обличение за то, что слишком много блюд готовила, слишком много там вот копошилась, суетилась на кухне. Но отношения у нее с Господом были. И последний момент. Иоанна 12:1-3. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили они вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Самый первый текст, который я с вами прочитал, Марфа же заботилась о большом угощении. Так вот, слово «угощение», как вы думаете, какое это слово? Это диакония. Это диакония, это вот это вот слово. И это же самое слово, диакония, встречается здесь, вот в этом тексте, когда написано во втором стихе, там приготовили ему вечерю, то есть ужин, и Марфа служила. Это же самое слово диакония, которое означает прислуживать за столом, обслуживать, подавать на стол, служить, нести службу, служение, заботиться, печься, оказывать услуги, помогать. И уже четвертое значение – быть диаконом, нести служение диаконом. Но так и было. Первые 7 диаконов, греки, они, естественно, помните, да, читая Деяния апостолов, они были назначены, потому что был стол, было все общее, и вот кому-то не давали, кому кто-то забирали, и тогда апостолы посмотрели на этот вот хаос, и они говорят, подождите, не надо так, давайте вот назначим кого-то, выделим, благословим, чтобы они за столами заботились. Да? И вот это слово диакония, это угощение, это послужить столом. И пишется здесь, что Марфа подает на стол. Так и здесь написано. Там приготовили ему вечерю, то есть ужин. Опять-таки, они пришли. Христос был с кем? Плюс 12. Плюс какие-то еще женщины. Они всегда ходили. То есть примерно человек 15 было точно. Там приготовили ему вечерю, то есть это был ужин. Они оставались там на ночь. Они жили там 6 дней, неделю. И Марфа служила. Она подает на стол. Никто ее уж больше не осуждает за это. Либо она подала меньше, либо просто Христос уже знал ее. Знал, во что она верит. Знал, потому что случилось что-то перед гробницей. Потому что случилось вот тот момент, когда Христос увидел, вот настоящая Марфа. Она верит в меня как Господа. Она признает меня Богом. Она просит о том, что если ты попросишь у Отца, Он сделает. Она доверяет, она благоговеет, она богобоязнена. Мария же делает то, что, как правило, не делали женщины. Она распускает свои волосы. Этого нельзя было в той культуре. И ей уже не было ни до каких традиций. Она понимала приближение расставания со Христом. Поэтому решила послужить Ему и отдать самое лучшее. Здесь Мария, Марфа что-то делает. Она самая лучшая. Она приготовила блюдо. Она сделала этот ужин. Она служит всем. Христу и Его ученикам. Эти вот 6 дней. Она там на кухне. Она там рядом. Она постоянно заботится. Что может сдать Мария? И Мария подумала и делает просто невероятное. Она дает самое лучшее. Она дает нардовые духи. Эта мирра изготовлялась из нардового растения, которое произрастало в Гималаях. И чтобы приобрести именно это количество духов, внимание, необходимо было работать целый год на среднеоплачиваемой или даже высокооплачиваемой работе. Ну, примерно говорят, средняя зарплата по Москве 60 тысяч рублей в месяц. Год, соответственно, 720. Вот 720 тысяч стоило вот это вот мира, эти духи, это благовоние. Весь дом наполнился этим благоуханием. Она отирала, она мыла ноги, смазывала. Где-то есть контекст тела все, где-то есть соотношение, что, возможно, и голову. И Христос не осудил. Один ученик, который мы сегодня вспоминали, он носил ящик. Он сказал, зачем? Можно было бы нищим раздать. Это же такие деньги. Почему он говорил, это понятно. Иоанн корректирует, он говорит, что... Потому что он носил деньги, он был вор. Он понимал, что 720 тысяч, если попало бы его карман, что-то он мог оттуда бы, естественно, хороший бы куш сорвать. Но мы видим самое основное, что отношение Марфы и Марии ко Христу. И та, и другая делает все возможное, чтобы быть рядом с Богом. И как-то послужить тем, что может. И Христос принимает все. Он просит не суетиться, иногда слишком много бывает суеты. Но для Него важно, во что ты веришь. Для Него важно, что ты останешься богобоязненно перед Ним. И Бог это велико, очень сильно оценивает. И служение, оно многогранно. Иногда это стол, иногда это духи. Иногда это просто прийти навстречу, выйти. А иногда это признать, Господи, Ты велик, и нет другого, как Ты. Я Тебе доверяю все в моей жизни. Женщина, я вас поздравляю. Аминь.